«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
А вот сложно спорить с этим выражением, как прекрасен этот мир. Особенно, да, особенно, когда выходные, особенно, когда майские праздники, впереди мир просто чудесен.
И снег сошел. Извините.
Не везде, по-моему. Кое-где он еще есть, да, но дай бог уже потеплеет. Хочется, вот у меня мечта пройтись по улице в футболке и при этом не замерзнуть.
А я
мерзляка, жуткий мерзляк.
Я тоже, я сижу здесь, мне холодно. Хотя в самом теплом костюме, который у меня есть, спортивный, он с начосиком. Да.
А вот лучше всего меня согревают звонки слушателей. 951-05-66, номер телефона прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Обсуждаем самые интересные темы. Вот о мужчинах и женщинах я предлагаю поговорить.
Да.
Вечная тема, но вот чтобы было не так банально, а о пещерных мужчинах.
Давайте, да, каменный век, в конце концов.
Каменный век. Вот это вот пещера, вот это вот горит огонь. Вот это вот девушка, которая укутана в шкуре дикого животного, встречает своего добытчика. А мужчина, в одной руке у него дубина вот эта вот огромная, в другой руке у него мамонт. Мамонт, он его добыл, принес, и он его вот кидает к ногам возлюбленной.
И типа, все, давай, я свое дело
сделал. Вот давай, начинай вот это вот чистить, жарить мне мясо, я жрать хочу, что называется. Так вот, вся эта картина, это не более чем диснеевский мультик. Как выяснили ученые, потому что авторы написали книгу, да, где говорят, что нет.
Еще и фильм сняли, как я понимаю, документальный.
Да. Они говорят, что нет, все не так было. А как все было?
Было все примерно так, как сейчас хотели бы феминистки, наверное. Женщина, значит, и детей рожала, и охотилась, и еду готовила, и что-то там собирала какие-то растения, и рисовала. И вот, значит, эти авторы говорят, что нет, там, в принципе, было равноправие. То есть мало того, что ты там жена и мать, ты еще должна и, собственно, и мужиком тоже быть. Вот, и, значит, ну, для них, естественно, для современных авторов это очень такая большая важная вещь. Они говорят, что, значит, во-первых, все, почти все древние женщины вот именно этого периода каменного века были чернокожие и, значит, с голубыми глазами.
О, как.
Да, вот. И, значит, все они были как супервумен, вот, и у нее было...
Амазонка прям.
У женщины каменного века было безумное количество ответственности, и если верить этим авторам, значит, мужчина каменного века это прекрасно понимал и относился к ней соответственно, что там была любовь, взаимопонимание и очень много нежности. Вот, как именно они это вынесли из... раскопок не совсем всегда понятно, но есть интересные моменты. То есть присутствует в некоторых количествах могил на территории и Перу, и Германии, и Франции. Находили скелеты девушек и женщин, с которым в могилу клали, соответственно, предметы, которые необходимы для охоты. То есть там не было каких-то корзинок, плошек, я не знаю, чего-то еще, бус. Там были конкретные там дубины, опять же, те же самые, чем они еще охотились. Из чего они сделали вывод, что, соответственно, значит, если такое же точно кладут и мужчине, и женщине, значит, женщина тоже занималась тем же самым.
Вот, насколько этот вывод оправдан? Спросим у эксперта. Доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Владислав Житенев у нас на связи. Владислав Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, женщина каменного века. Говорят, не только голубоглазая мулатка, но еще и охотница была и, в принципе, вполне себе мужскую работу выполняла. А как нам к этому относиться? Это очередное какое-то исследование ради хайпа или действительно так оно и могло быть?
Нет. Это, конечно, не исследование ради хайпа и не громкий хайповый заголовок. Так оно и было. Мы только должны понимать, что роль женщины была велика не только в охоте на крупных животных, и женщины, безусловно, принимали там участие, и не только в качестве охотниц, да, если так можно сказать, но и в качестве экспертов по немедленной обработке шкуры и мяса. Все-таки, если мы охотимся достаточно далеко от основной стоянки, где осталось большее количество женщин, детей, пожилых людей, то понятно, что и шкуру, и мясо нужно как-то законсервировать для того, чтобы доставить, чтобы это сразу все не испортилось. Поэтому, конечно, вот такие экспертные особые компетенции, которые были у женщин, они очень помогали мужчинам-охотникам сохранить ту добычу, которую они добыли. И плюс была отдельная женская охота. Мы это прекрасно видим по целому ряду находок на стоянках как верхнего палеолита, так и мезолит, и неолит. То есть в каменном веке на протяжении многих эпох мы видим, что женщины, когда мужчины уходили очень далеко за добычей, не сразу возвращались, либо крупной добычи в принципе рядом не было, они охотились на мелких животных, и мы знаем их орудия труда, которые специально были созданы для вот подобной охоты. Поэтому роль женщин в охоте, она была не какой-то одногранной, если так можно сказать, а она была многогранной, безусловно, и очень и очень важной.
То почему об этой книге и документалке вдруг пишут как о какой-то новой, гениальной вещи, как будто это какой-то прорыв? Я так понимаю, в принципе, что это логично было предположить, не то, что, как бы, что еще могла делать женщина, только сидеть и качать, ну, извините, вокруг качать ребенка на руках, мне кажется, вокруг рыщут саблезубые тигры, я, конечно, понимаю, что вряд ли они тогда уже рыскали, то есть, ну, как бы...
Нет, они уже не рыскали, но пещерные львы с удовольствием рыскали, и просто львы. Поэтому...
Почему вы думаете, что вот эта именно книга произвела так какой некий фурор?
Я думаю, что это связано с тем, что, как мы все знаем, в последние годы внимание к теме женщины в обществе, оно повышено, и любые книги, как научные, так и хорошие, научно-популярные, по этой теме, они вызывают ажиотаж. Хотя, конечно, в археологии, начиная с 60-х, 70-х годов, это было отдельное направление, а сейчас, скажем, новым в последние десятилетия направлением является детская археология. Потому что мы очень часто говорим про роль мужчины, про роль женщины, но время от времени складывается впечатление, что это какие-то отдельные совершенно такие... роли, но мы очень часто забываем, что существует семья, да, и мужчины и женщины объединяются так же, как и дети, и пожилые люди в такие социальные конструкты, как семьи. И вот то, что археологам, которые занимаются каменным веком, удалось в последние годы выделить отдельное научное направление вот этой вот археологии детства, это, конечно, очень важно именно с точки зрения каменного века, конечно, потому что в более поздние, когда мы говорим про находки на памятниках более поздних эпох, конечно, игрушки, положение ребенка в обществе, оно обсуждалось и гораздо раньше, но там было больше материала, чем на стоянках каменного века.
Владислав Сергеевич, а вообще, когда мы говорим о каменном веке, существовало, ну, вот, действительно, разделение на мужчин и женщин? Потому что, ну, вот сейчас мы говорим о том, что женщины и охотой занимались, и животных разделывали. То есть, по сути, они делали все то же самое, что делали и мужчины. Или все-таки была, ну, так скажем, настоящая мужская работа, или те дела, которые выполняли только женщины, или первобытные мужчины, они тоже были хитрыми существами, и чуть что сразу на хрупкие женские плечи взвалить.
Ну, конечно, мужчины всегда были хрупкими существами, то есть и хитрыми существами. Но то, что мы видим по небольшому количеству исследований, мужчины занимались очень часто наиболее тяжелые работы, ну, например, дойти до выходов каменного сырья и принести на стоянку сырье, из которого потом будут делать изделия, колоть первичные крупные куски камня. Вот это была задача, безусловно, мужчин. И эти походы, они, мы не должны себя обманывать, они очень часто были достаточно длительными, это и 100, и 150, и 200 километров в одну сторону. Mm-hmm. То есть вот это была мужская работа, которую мы очень четко можем зафиксировать. Так же, как и в основном охота на крупных агрессивных животных. У женщин, безусловно, была отдельная специализация, она связана с мелкой моторикой, да, это выделка шкур, это, ну, вот все то, что требует такой тщательной, методичной
деятельности. И терпения.
Да. И при этом нужно еще все аккуратно сделать.
Да, не порвать вот. Драгоценную шкуру.
Но когда мы говорим про образ женщины, если мы посмотрим на то, как, что было самое главное в женщине с точки зрения человека каменного века, да, то есть на образы, которыми представлена женщина в искусстве, мы видим, что основное – это было материнство. Вот женщина как мама – это было в картине мира человека, каменного века, основным, ключевым элементом. Да, и мы видим, что время от времени мы можем это фиксировать, проявление любви, нежности. То есть вот это все. Пускай это наши современные интерпретации, но судя по тому, что и материнство сейчас, да, когда мы говорим о женщине, является одним из ключевых элементов нашего образа женщины в голове, то это было свойственно и человеку каменного века тоже.
Владислав Сергеевич, я правильно понимаю, что когда рождался ребенок, женщина освобождалась от всех других обязанностей и вот сидела с младенцем, как-то заботилась о нем?
Ну, к сожалению, про каменный век мы ни утвердительно, ни отрицательно на такой тезис ничего не можем ответить. Нам никто об этом не расскажет. Археология, к сожалению, пока не научилась фиксировать подобные моменты. Но судя по данным этноархеологии, женщина очень быстро возвращалась к относительно привычному образу жизни, да, и, естественно, забота о младенце никуда не девалась, это было одним из основных ее направлений деятельности, если так можно сказать, семейной, но и все остальное к ней ровно так же, конечно, возвращалось.
А вот, Владислав Сергеевич, есть какие-то данные? Вот вы сказали, забота о младенце. А люди тогда взрослели как быстро, да? То есть если сейчас в 3 года ребенок идет только в садик, в 7 лет он идет в школу, дай бог, когда институт окончит, начнет жить самостоятельной жизнью. А тогда вот женщина до какого времени с ребенком была?
Это, опять же, очень сложно сказать, до какого возраста. Это все-таки, наверное, было связано с определенными культурными особенностями тех или иных крупных коллективов, но мы можем четко сказать по поводу грудного вскармливания. Да? А вот то, что, скажем, палеоантропологи нам могут сказать, и мы точно знаем, что период грудного вскармливания ребенка он практически не отличался от вот, традиционного современного грудного вскармливания. Я недаром сказал традиционного, да? Это где-то 1-1.5 года.
Ага, вот в этой книге пишут, что 3-4 года.
Мы видим, что и такое тоже бывало, но если мы берем общую статистику на сегодняшний день нам известную, то 1-1.5 года – это то, что мы видим в среднем. Естественно, были отличия и по конкретным женщинам и детям, и по конкретным коллективам.
Да, но при этом рожали они, опять же, пишут в 14.
Наверное, вот тогда и такие вопросы лучше антропологам адресовать, да, потому что это достаточно сложные, специфические именно антропологические вопросы, на которые мы, как археологи, которые занимаются материальной культурой, не можем ответить, и можем только транслировать те идеи, которые и открытия, которые делают палеоантропологи.
Да.
Но вот я вам могу сказать, что про каменный век, возраст рожениц первых родов, да, это не то чтобы популярная тема для обсуждения, потому что это очень сложный вопрос все-таки. Вот. А в связи с тем, что у нас очень мало костных останков людей, делать экстраполяцию на все коллективы, при том, что мы даже не понимаем, по какому принципу людей хоронили, потому что мы видим достаточно небольшое количество захоронений от этого времени до нас дошло, то есть куда и где хоронили своих соплеменников, подавляющее их большинство мы не знаем, поэтому вот делать такие выводы я бы не стал, либо делал их с очень большой осторожностью.
Потому что, да, потому что вы серьезный ученый, поэтому, да, поэтому...
А такие... не француз.
А не француз какой-нибудь, да.
Не француз, замечательный ученый. Не-не-не.
Хорошо. Владислав Сергеевич, спасибо вам большое. Доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Владислав Житенев был у нас на связи.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека, а у нас...
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах.
Ну вот, мне многое становится ясным. Мне многое становится... Откуда ноги-то у феминизма растут? Вот, оказывается, из каменного века где-то, может быть, дамы где-то на генном уровне помнят, что когда-то в прошлой, в позапрошлой, в позапозапрошлой жизни они были охотницами, они тоже добывали кусок мамонта, может быть, не такого большого, как мужчины, но добывали. А почему это мы сейчас-то должны сидеть на кухне, варить борщ и воспитывать детей? Нет, только так дело
те,
не пойдет.
Те, кто возмущается, как правило, не сидят на кухне, не воспитывают детей, не варят борщ. Вот. Они в основном сидят в твиттерах, вот, кстати, купленных Илоном Маском, закольцуем немножечко с начала передачи. И да, в основном возмущаются, занимаются таким ярым пустословием. Я не знаю, чего именно они пытаются добиться, потому что когда ты занимаешься яростным пустословием, то никакой продуктивной, никакой продуктивности у тебя не выходит. Ничего, ты просто воздух сотрясаешь, и все. Ничего не добиваешься. Вот, просто вот, я понимаю, если бы они пошли, начали заниматься изучением истории, я думаю, для наших, и не только наших, а и импортных, и заграничных феминистов, многое стало, феминисток, извините, многое стало бы понятно. Потому что вот, например, да, вот мы только что услышали, что у женщины была, в принципе, совершенно такая же роль, как и у мужчины в обществе. Ну, как бы...
Да, да, плюс-минус.
Абсолютно, да. Ну, только вот, вот она еще и рожала. Ну, а они уходили в походы на 200-300 километров. Но, в принципе, разделение труда было вполне себе соответствующим физическим, скажем так, данным, и не было никакой...
Все согласно природе, да. Но если природа тебя наделила мускулами, ну, будь добр, вот этот камень отколоть.
А совершенно верно.
Если у женщин золотые руки, да, ну, вот, соответственно, сиди, вот, бусы делай, вот это, шкуры выделывай.
Шкуры выделывай, какие бусы? Бусы, это уже попозже было. И вот, а если бы, значит, женщины озаботились не только своими правами, но и я имею в виду не всех женщин, естественно, а тех, которые очень, а тех, которые кричат о своих правах, а изучением истории, они бы увидели, что на самом деле вот эти вот стандарты, даже не стандарты, а, как правильно сказать, вот такое разделение полов, да, вот типа женщина должна сидеть дома, варить борщ, нянчить ляльку, а мужчина должен там, я не знаю, делать, совершать новые открытия, быть великолепным и замечательным. Это все на самом деле... внедрилась в наше в человеческое общество сравнительно недавно, примерно в районе викторианской эпохи. До этого такого, в общем-то, не было. Ну, прям такого экстремального разделения. Вот насколько я могу судить.
Я просто вспоминаю, я общался с феминистками, в том числе и в эфире «Радио Спутник», и это адекватные, милые люди, которые говорят, в принципе, совершенно правильные вещи, у которых есть семья, у которых есть мужья, и они счастливы в этой семье, да, они говорят, что вот у женщины должны быть какие-то права. Ну, вполне разумно, да, потому что, ну естественно, 21 век у женщины должны быть права. А есть малая доля феминисток, которые вот именно кричат, которые пустословят, которые орут. Но вот это вот малая доля феминисток...
Они самые громкие.
Они самые громкие. И они делают больше всего шума. Да, я вот вспоминаю, была же такая группа Фемен, которые...
Да-да-да.
Которые в Киеве, по-моему, чуть что, сразу раздевались. Сразу... У них единственное выражение протеста — это выйти с голым торсом на улицу.
Выскочить, что-нибудь покричать, чаще всего оскорбительное, после чего их, значит, куда-нибудь куда-нибудь уведут, уволокут. Вот это для них вот был якобы очень эффективный протест.
Да, и вот из-за таких гражданок, в общем-то, и складывается, да. И лично у меня складывается
именно
ощущение,
у меня тоже.
Да, у феминистки, что вот это вот, ну вот какая-то, я не знаю, как это назвать, самодурка, которая вот бегает, кричит.
Самодура.
Самодура, да-да-да. Которая бегает, кричит, а нет, нет, я изменил свое мнение вот после того, как я пообщался именно
с нормальными феминистками. Здорового человека, да. Так вот, фемен, они же переехали, они же теперь не только в Киеве, я думаю, правда, сейчас особенно не в Киеве, не только в Киеве.
Ну вот я про них давно ничего не слышал, кстати.
Они перенесли свои операции, две основные идейные вдохновительницы перенесли свои операции в Париж, там удобнее, понимаете ли, бегать с голым торсом, и значит, там нормально так себе, у них там достаточно большая банда их образовалась, вот они буквально недавно делали какую-то вот такую же ровно акцию, только они раскрасились в цвета украинского флага, вот.
Ну, все остальное ничего было оригинального, ничего нового. Кандидат социологических наук, доцент кафедры международных отношений факультетов исследований и международных отношений Северо-Западного института филиала РАНХИКС Татьяна Барандова у нас на связи. Татьяна Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Леонидовна, ну вот как вам кажется, вот мы обсуждали каменный век, мы говорили о том, что там, в принципе, было равноправие мужчин и женщин, по большому счету, да, и женщины занимались охотой, и женщины выполняли, казалось бы, мужскую работу. Вот сейчас как вообще ситуация обстоит, на ваш взгляд?
С выполнением работы мужской или в целом?
А давайте вот и то, и то.
И
с выполнением мужской работы,
понятно.
Да, и в целом.
Понятно, да. Ну, давайте начнем тогда с каменного века, раз мы уже начали с каменного века. Я, конечно, сомневаюсь, что там было абсолютное равенство и вообще было известно им, что такое равенство. Но то, что для цели выживания, конечно же, каждый, ну, что бы там ни было, да, примат там или еще что-то, да, как в природе водится, каждый представитель живого существа, оно, конечно, выполняло ровно те функции и исполняло задачи, которые необходимы были для выживания. Как себя, так и своей социальной группы, как мы сейчас это называем, ну или своего племени, там, рода, семьи и так далее. И взаимозаменяемость, конечно, существовала, хотя вот считается, что если там обратиться, например, к Энгельсу, да, к его происхождению частной собственности семьи, ну вроде как считается, что да, там вот... были нюансы.
Да. А если про сегодняшний день говорить, есть ли да, вот какие-то гендерные вот, роли, да, там мужское, женское?
Конечно. Конечно, да, как раз спасибо. Как раз я хотела перейти к современному состоянию. Вот у меня сейчас такое ощущение, что в современном мире мы примерно в том же каменном веке, только, ну, скажем, модернизированном, да, то есть мы все равно абсолютно все поставлены в такие условия, когда нам жизненно необходимо выполнять, опять же, все функции, которые мы, ну, я бы даже не сказала, может быть, по половому принципу, но по принципу наших способностей, возможностей вообще как биологического вида, да, которые мы можем выполнять. В современном мире, конечно же, ролей намного больше, просто потому что сам мир усложнился, да, сами социальные отношения усложнились. И, естественно, то, что в кавычках возьмем, да, то, что признано, принято называть там, цивилизация, культура, культурирование и так далее, оно тоже повлияло. И в каждой культуре, если мы посмотрим, вот, например, да, в глобальном, в каждой культуре, конечно же, женщинам и мужчинам какие-то специфические роли задавались, и они сейчас, естественно, подлежат довольно серьезному пересмотру и трансформации. Ну и прежде всего это связано с тем, что не только жизнь в мире усложнилась, да, но мы вышли в высокотехнологический этап развития в целом глобально, да, мировой человеческой цивилизации, которая, в общем, задает да, совершенно другие по сравнению там, с тем же каменным веком или даже с начала, например, 20 века совершенно другие паттерны роли социальные. Да? То есть мужчины уже не так сильно зависят, например, от приготовления женщинами пищи. Они могут пойти в кафе, ресторан, могут сами готовить, в принципе, да, или в магазинах могут покупать полуфабрикаты, что, в принципе, облегчает им ведение бытовых каких-то. Да, женщины работают почти везде, в публичном пространстве, ну или в публичной сфере, так мы будем говорить, благодаря достижениям, в общем, нескольких волн феминизма, если можно так выразиться.
Татьяна
Леонидовна. Хотя они работали всегда, да, они работали всегда, только вот как бы в приватном или во внутреннем таком большей степени, чем в публичном пространстве.
Да, спасибо большое за ваше мнение. Да, кандидат социологических наук, доцент кафедры международных отношений факультетов исследований и международных отношений Северо-Западного института филиала РАНХИКС Татьяна Барандова была в нашем эфире. Ну, действительно, я вот вспоминаю, что было такое, ну, не исследование, новость, а то, что женщины все чаще начинают осваивать мужские профессии. Есть же список мужских профессий, да, до которых женщины не допускались. И он за последние сколько там, 10, по-моему, лет, он сократился в два раза.
Существенно сузился, да.
Более чем в два раза, да. И вот поэтому женщины осваивают новые... Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но факт остается фактом. Но если девушка хочет водить трактор, ну почему? Пусть. Или большой груз пусть водит, лишь бы только улыбалась и была счастлива.
Правда? В этом прекрасном мире, да. Совершенно верно.
В этом прекрасном мире, да. Ирина Молотова, спасибо большое.
Спасибо всем.
Спасибо.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.